Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Колено преклоненные». Аяты с 3 по 5.
Инна фис самавати валь арди ла аяти лиль му'минин. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون.
Воистину, в небесах и на земле заключены знамения для верующих, и в том, что вас сотворили, и в животных, которых он рассеял по земле, знамение для тех, кто тверд в вере. В смене ночи и дня, в уделе, то есть дожде, который Аллах ниспосылает с неба и оживляет им землю, которая была безжизненной, в смене направления ветров, воистину заключены знамения для тех, кто разумеет».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
بسم الله الرحمن الرحيم
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду, его пречистому и непорочному семейству. Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. По милости Всевышнего и с его помощью мы изучаем 39-ю суру священного Корана, который называется «Аз-Зумар» – «Толпы». Сегодня мы прокомментируем 42 по 45 аяты.
Бисмика, бисмика, бисмика.
Итак, друзья, предлагаем вашему вниманию прослушать 42-й аят суры Аз-Зумар «Толпы» в исполнении мастера Миншави.
Аллаху ятаваффал анфуса хина маутиха, валлати лам тамут фи манамиха. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
Аллах упокаивает душу людей, когда они умирают, а тех, кто не умирает, во время сна. Он не отпускает те души, которым определил смерть, остальные возвращает до определенного срока. Воистину, во всем этом содержится знамение для тех, кто размышляет. Как следует из аята, Всевышний забирает души умерших людей, а души живых людей Бог забирает во время сна. Души тех людей, чес которых пробил, Бог забирает, и эти люди умирают. А души тех людей, которым дано от Бога жить, возвращаются в тела до установленного времени. В вопросах единобожия и язычества один из главных вопросов, на котором делает акцент Коран, заключается в том, что жизнь и смерть человека находятся только в руках Бога. И в этом деле нет никаких сотоварищей у Бога. В этом божественном откровении Коран отмечает две стороны существования человека – физическое и духовное, тело человека и его душа. Когда наступает смерть человека, прерывается связь между душой и телом его. Тело умирает, однако душа находится у Бога и будет находиться у Бога до тех пор, пока в день суда он не поместит душу снова в тело. Человек в своей жизни каждый день испытывает смерть во время сна. Во время сна связь души и тела человека сводится к минимуму. Связь становится настолько слабой, будто человек умер. Большинство людей, когда спят, видят сны. Во сне порой они преодолевают огромные расстояния, посещают различные страны. Они могут во сне смеяться, радоваться, плакать и печалиться. Это, в свою очередь, доказывает независимость души от тела. Ведь человек совершает все эти перемещения в пространстве и переживает различные чувства, в то время как тело покоится. Следовательно, сон служит одним из свидетельств силы Бога. Если задуматься и поразмышлять над этим, то, с одной стороны, это может служить поучительным уроком для людей. Ведь сколько людей заснули и никогда больше не проснулись? Сон любого человека может перейти в смерть. С другой стороны, это доказывает нематериальную составляющую человека, о которой в коранических аятах говорится как о душе. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем для себя почерпнуть из этого божественного откровения 42-го суры Аз-Зумар «Толпы». Тело и душа – это две независимые истины, которые отделяются друг от друга во время сна и во время смерти. Во время смерти тело человека умирает, однако душа остается. Сон – это брат смерти. Во время сна человек переживает, испытывает слабое состояние смерти. Сон и пробуждение ото сна происходит для человека каждый день, и только мудрые и разумные люди размышляют над этим явлением и черпают для себя уроки.
سبحانك 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 سبحانك.
Друзья, а сейчас предлагаю вашему вниманию 43 и 44 аяты суры Аз-Зумар, толпы в исполнении мастера Миншави.
أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.
Быть может, они обрели себе заступников, помимо Аллаха? Спроси, неужели вы поклоняетесь им, даже если они не подвластны ни над чем и лишены дара разума? Скажи, заступничество всецело принадлежит Аллаху, ведь у Него власть над небесами и землей, и к Нему вы вернетесь». Как свидетельствует история, язычники признавали за идолами роль посредников между собой и Богом и утверждали, что поклоняются идолам для того, чтобы они в день суда заступили за них перед Богом. На самом деле язычники придавали святость каменным и деревянным изваяниям. Они считали, что если они будут поклоняться идолам, смогут заручиться их вниманием. Коран в этих аятах отвечает на их заблудшие убеждения и повелевает, что только Богу угодно определять, кто или что может выступать посредником между человеком и Богом. Поэтому человек не может самовольно устанавливать посредника между собой и Богом, особенно если в лице посредника выступают бездушные, каменные и деревянные изваяния. Ведь идолы не имеют разума, и лишены они сил сделать что-либо. Священный Коран задается вопросом к тем людям, которые верят в то, что Вселенную сотворил Бог, который является единым властителем и правителем Вселенной. Для чего они обращаются за помощью к безжизненным изваяниям и просят у них заступничества? Ведь если речь идет о заступничестве, то заступник, в свою очередь, должен иметь разрешение от Бога на заступничество. Согласно кораническим аятам, божественные пророки и посланники могут выступать в качестве посредника между человеком и Богом, и делать они это могут по воле Всевышнего. Так, например, в рассказе о его светлости Юсуфе говорится, что братья его светлости раскаялись в содеянном и попросили отца своего, его светлость Якуба, выступить посредником между ними и Богом, чтобы Бог простил их. Давайте, друзья, посмотрим, какие моменты мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений. Аятов 43 и 44 суры Аз-Зумар, толпы. Коран не исключает самой сути заступничества, но в то же время категорически отвергает заступничество идолов и всего того, чему поклоняются язычники. Тот, кто может выступить посредником между человеком и Богом, должен быть лучше человека, должен быть выше простого человека, но ни в коем случае не ниже. Он должен обладать разумом и сознанием, должен уметь помочь и выполнить нашу просьбу. Как можно ожидать такое от идолов или прочих каменных и деревянных изваяний, у которых нет ни разума, ни сознания, ни какой-либо другой силы? Система мироздания основывается на причинах и следствиях, но и сама эта причинно-следственная связь определяется Богом. Друзья, а сейчас давайте послушаем 45-й аят суры Аз-Зумар в исполнении мастера Миншави.
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ.
Когда произносят имя Аллаха, сжимаются от отвращения сердца тех, которые не веруют в будущую жизнь. А когда произносят имена других богов, помимо него, то они ликуют. В этом божественном откровении рассказывается о том, что язычники и те люди, которые отрицают загробную жизнь, испытывают недобрые чувства и ощущения в отношении единобожия. В нем, в частности, говорится, что сердца тех людей, которые не верят в загробную жизнь, наполняются ненавистью, когда они слышат имя Бога, единого Создателя. А когда они слышат о своих идолах, их сердца наполняются радостью и весельем. Язычники и многие люди со слабой верой, которые верят только в мирскую жизнь и не верят в загробную жизнь, выражают свое недовольство всякий раз, когда речь заходит о Боге, о безбрежных знаниях и силе Аллаха. Все это потому, что сердца этих людей не опираются на Бога. Они не верят в Бога, но в то же время верят в то, что другие способны помочь им. Такие люди в своей жизни надеются на других людей и другие факторы, но не уповают на Всевышнего. Они отказываются склонить свою голову в покорности перед Богом, который создал все сущее. Но в то же время они склоняют голову в покорности и смиренности перед простыми людьми, такими же, как они сами. На самом деле они кичатся именем и признанием тех, которые пользуются высоким статусом и социальным положением, и радуются, если удается приблизиться к таким людям, и думают, что в этом заключается счастье. В свою очередь, набожные люди, в отличие от язычников и идолопоклонников, когда слышат имя единого Создателя, их сердца наполняются радостью и надеждой, и они готовы пожертвовать на пути Аллаха всем тем, что они имеют. Имя Всевышнего вселяет радость в их сердца, наполняет ароматом их души и освещает их сердца. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята. 45-го суры Аз-Зумар. Признаком подлинной веры человека является то, что человек обретает покой и умиротворение, когда слышит имя Бога и поминает Всевышнего. Если человек умаляет значение божественных предписаний, игнорирует их, но в то же время придает значение и важность человеческим законам, то существует опасение, что человек погряз в язычестве, даже если он заявляет о своей вере.
تسبيح إلا سهل سبحان من لبس العز وهو له أهل.
Иран – волшебная страна.
Гора Саганд расположена в Азербайджане на северо-западе Ирана. В силу произрастания у ее подножия красивых тюльпанов прославилась как невеста гор Ирана. Многочисленные природные достопримечательности в районе Саганд, в том числе водные источники и зеленая растительность, особенно весной и летом, постоянно посещают поклонники туризма. Наличие на высотах Саганда мест горнолыжных трасс, минеральных вод, зеленых ущелий у подножия этой горы удваивает изумительную естественную красоту этого района. В сегодняшней передаче мы познакомим вас с уникальной природной достопримечательностью Саганда – деревней Кандуван, единственной жилой деревней со скалистой структурой. Культурно-историческая деревня Кандуван расположена в 52 километрах юго-западнее Тебриза и в 22 километрах юго-восточнее Эско у подножия Саганда. Саганд – это вулканическая местность с 50 скрытыми и видимыми входами. Вокруг этой горы имеется множество ущелий, в одной из которых расположена деревня Кандуван. Ее населяет 766 человек, 159 семей. Средства на пропитание жителей Кандувана получают благодаря земледелию, скотоводству и кустарным изделиям. Кандуван – одна из трех уникальных скалистых деревень мира. Изумительная архитектура этой деревни и жизнь в ее древней структуре считаются исключением в мире, ибо в двух других деревнях, то есть в турецкой Каппадокии и в американской Дакоте, никто не живет, и туристы посещают сохранившиеся в них пустые дома. Давность изумительной деревни Кандуван уходит корнями в 13-е столетие. Дома этой деревни представляют коническую форму и построены из камня под названием туф. Их принято назвать керанами. Кераны высечены из 2-4 этажей, но для жилья используются верхние этажи. Известный британский археолог профессор Роул, посетив Кандуван, заметил, что давность этой деревни служит доказательством теории первобытно-общинного строя и общественной жизни человека. На основе геологических исследований конусообразные скалы Кандувана образовались в результате перемещения гор и извержения расплавленной лавы. Со временем вследствие трения эти конусы обрели сегодняшнюю форму с ровной поверхностью. Естественно, углубления в них появились вследствие испарения кислорода и других газов в составе скал. Геологи предполагают, что в них существовали более легкие вещества, которые со временем исчезли вследствие природных факторов и остались в виде огромных углублений. Деревня Кандуван – это фактически свод конических скал, высеченных изнутри человеком. Внутреннее помещение скал, которое называют керан, у основания широкое, но сужается кверху, в отличие от других деревень Ирана, где дома расширяются вширь и в длину. Отметим, что существуют двух- и трехэтажные кераны. Самый низший этаж служит загоном для скота, второй и третий этажи – жильем для человека. В четырехэтажных керанах последний этаж используется как склад. Связь между керанами осуществляется с внешней стороны, и несмотря на тесноту внутренних помещений, в них созданы все условия для жизни. В стенах керана высечены полки для настольных ламп, зеркала, книг и других предметов. В некоторых керанах к потолку подвешивают крючки для установки освещения. В этих деревнях, как и во многих деревнях горных и холодных районов Ирана, танур или печь для выпечки хлеба находится в полу главной комнаты, но используется редко, поскольку вне домов построены отдельные тануры. У входа в керан находится небольшой цементный бассейн, который разделяется с главной комнаты с помощью невысокой стены и служит для мойки белья и посуды, а также баней. Отметим, что жители деревни Кандуван уже пользуются водопроводом. В керанах для хранения нужных вещей высечены специальные отверстия, что на местном языке называют кезене. В некоторых керанах сделана каменная ложа для отдыха, которую накрывает ковром или джаджимной подстилкой. Ввиду изолированности стен керана воздух не проходит внутрь, в связи с чем и связана приятная прохлада в них летом и относительно тепло зимой. Окна во многих керанах выходят на юг. Зимой в солнечную погоду их жители извлекают наибольшую пользу из солнечных лучей. Из-за толщины стен, прочности и непробиваемости туфа высота входных дверей не превышает 160 см, а ширина 100-120 см. Двери и окна в керанах установлены внутри, чтобы предупредить проникновение в помещение снега и дождя. Улицами в деревне Кандуван являются извилины, образовавшиеся вследствие проникновения талых вод. Дорогие друзья, в целом можно сказать, что скалистая архитектура деревни Кандуван и окружающая ее природа представляют неподражаемый мир красот. Десятки разнообразных, больших и маленьких керанов конической формы по праву создали прекрасную картину естественных достопримечательностей Ирана. Благоприятный климат этого района является главным фактором плодородности земли деревни Кандуван. Самые плодородные поля жителей Кандавана расположены на высоких и красивых равнинах напротив деревни. Утопающий в зелени северо-южное ущелье Кандавана с приятным климатом считается одной из несравненных местностей Ирана, обладающей не только сравнительно большим ручьем, но и источниками минеральной воды, богатой целебными свойствами. Отметим, что зеленые пастбища горы Саханд и окрестности Кандавана считаются важными центрами разведения скота.
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Сунна Аллаха предусматривает развитие и доведение до совершенства способностей и талантов человека, которые, в свою очередь, проявляются во время различных испытаний, которые насылает всемилостивый Бог в виде испытаний. Человек представляет собой разумное существо. Обладая даром выбора, он может осознанно избрать для себя путь. Путь истины или заблуждения, праведности или разврата, и либо довести себя до совершенства, либо пасть до низости и подлости. Принимая во внимание то, что всемилостивый и всемогущий Аллах желает своим творениям добра, хочет возвысить их и позволить преодолеть все ступени совершенства, он предопределяет на их пути испытания. Разъясняя смысл божественного испытания, его светлость имам Али, да будет мир с ним, сказал: «Бог лучше самих людей знает о том, что происходит в их душе и к чему она склонна, но все же он определяет их на их пути испытания, чтобы люди проявили себя на деле и показали свою склонность к добру или злу, за что и устанавливается Божие воздаяние, вознаграждение или наказание. Испытание является постоянной неизменной сунной Аллаха, которая будет продолжаться до тех пор, пока человек обладает правом выбора. Практика проверки человека посредством испытаний не имеет исключений и применяется ко всем. Чтобы развеять сомнения тех людей, которые думают, что никогда не будут подвергнуты испытанию, повелитель правоверных, его светлость Али, да будет мир с ним, повелевает: «И пусть никто из вас в своих молитвах не говорит: „О Аллах, я ищу убежище у тебя от испытаний“. Ибо все будут подвергнуты разным испытаниям. Но если кто-то хочет обрести убежище у Аллаха, пусть молит его не испытывать его сложными испытаниями». Божественные испытания учитывают специфику и особенности каждого человека. Испытания одних людей являются сложными и трудными, в то время как другие люди подвергаются несложным испытаниям. Согласно достоверным исламским хадисам, чем сильнее вера людей в Аллаха, тем большим и более сложным испытанием он будет подвергнут в мире бренном, и как следствие его развития будет более совершенным. Поэтому Божьи пророки, посланники и приближенные к Богу люди, которые отличаются самым высоким уровнем веры в Бога, подвергаются самым сложным испытаниям, которые не в состоянии вытерпеть простые люди. И вот светлость имам Садык, да будет мир с ним, в этой связи повелевает: самые страшные беды и испытания обрушиваются сначала на пророков, затем на их преемников и затем на простых людей, жизнь которых подобна последним. Правоверный человек подвергается испытаниям в меру своих добрых поступков и мыслей. Некоторые хадисы свидетельствуют о том, что чем больше человек привержен праведному образу жизни, тем большим испытаниям он подвергается. Ведь Всевышний и Всемогущий Аллах не создавал этого мира в качестве места ниспослания вознаграждения праведным и наказания неверным. Имам Джафар Садык, мир ему, изволил также велеть: правоверный, словно чаша весов, чем больше его вера в Аллаха, тем более суровые испытания. Сталкиваясь с разными проблемами и трудностями в жизни, люди по-разному реагируют на них. Одни, сталкиваясь с самыми сложными и тяжелыми жизненными испытаниями, овладевают собой, и им удается держать себя в руках и выполнять свой долг перед Всевышним. Другие же не в состоянии вынести им малейших невзгод. Одним из методов и путей Всевышнего для испытания людей является лишение и изобилие мирских благ. Бедный человек подвергается испытанию отсутствием достатка, Будет ли он отстаивать свою религию, будучи бедным и нуждающимся? Богатый подвергается испытанию достатком. Потратит ли он свое имущество так, как подобает, или же приобретет на них себе вечные муки ада? О том, что испытания Всевышнего являются разными, говорит его светлость Али, мир ему. Его светлость, в частности, повелевает. Всевышний смешал огромный человеческий удел с бедностью и отсутствием достатка, поставил вместе здоровье и тяжкие события, приблизил радость и горечь, определил смерть и исход жизни. Одному он жизнь продлевает, другому укорачивает. Все это, чтобы испытать людей». Борьба на пути Аллаха и подвижничество представляют собой большее испытание, ведь жизнь человека – это самое ценное и главное, что есть у него. Также испытанием являются болезни, как физические заболевания, так и духовные и душевные расстройства. Согласно исламским преданиям, болезни и страдания служат искуплением человеческих грехов в мире бренном. Имам Джафар Садык, мир ему в частности, повелевает в этой связи. Есть в раю место, удостоиться которого может только тот, кто перенес на земле физические болезни и страдания. Если человек хочет достойно пройти все божественные испытания, он должен набраться терпения и проявлять самообладание перед трудностями и невзгодами. В 155-м аяте суры Бакара «Корова» говорится: «Мы испытываем людей страхом, голодом, недостатком в имуществе, людях и плодах. Обрадуй же терпеливых». Терпение перед разными трудностями, невзгодами и испытаниями считается добродетелью. В исламских хадисах терпение в отношении трудностей расценивается как положительное качество. Его светлость имам Али, мир ему, сказал: «Чем сложнее испытание, тем больше вознаграждение». Другим фактором успеха при прохождении божественных испытаний является умение почерпнуть урок из опыта других. Коран в многочисленных аятах рассказывает о прежних народах и их судьбе и отмечает, что умеющий слушать, анализировать и делать выводы почерпнут для себя урок из этих рассказов. Призывая людей к богобоязненности и использованию опыта других, повелитель правоверных, его светлость Али, повелевает: «О рабы Аллаха! Пусть станет уроком для вас жизнь прежних поколений. Посмотрите, как разложились их тела после смерти. От глаз остались глазницы, а от ушей отверстия в черепе. История забыла их славу и заслуги. Закончились радость, веселье и наслаждение. Причем близость детей превратилась в их удаление и утрату, а близость супруг в разлуку».
اللهم صل على محمد وآل محمد.
Познакомимся с исламом. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас в нашем эфире, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Познакомимся с исламом». Как вы помните, в нашей прошлой передаче мы затронули вопрос единобожия, и сегодня мы продолжим обсуждение этой темы. Оставайтесь с нами. Обсуждая тему признания Бога и Его единства, для многих возникает вопрос, как можно познать несравненного Творца, если он недоступен глазу? Ньютон, известный ученый XVIII века, построил Солнечную систему при помощи маленьких и больших шариков и связал их веревками и ремнями таким образом, что все они пришли в движение планет. Аналогичное движению планет Солнечной системы. Однажды друг Ньютона, не веривший в Бога, пришел к нему домой и, увидев аппарат, спросил с удивлением, кто построил этот аппарат. Ньютон ответил, никто. Этот аппарат возник сам по себе. Друг Ньютона ответил, разве может быть такое? Тот, кто соорудил это устройство, гений. Ньютон ответил, дорогой друг, этот аппарат всего лишь маленький образец Солнечной системы. Как же вы можете, заявляя, что мир со всем его величием и красотой возник сам по себе? После такого аргумента друг Ньютона проснулся от сна невежества. Да, друзья, самым простым и лучшим способом познания Бога является изучение необъятного мира сущего. Священный Коран говорит о сотворении существ и всего мира, как о божественных символах, и приглашает людей, которые находятся в поисках истины, лицезреть признаки сотворения и размышлять о них, чтобы осознали сущность великого Творца и его безграничную силу и великолепие. В 43-м аяте суры «Свет» Всевышний вопрошает. «Разве ты не видишь, что Аллах рассеивает облака, потом сгоняет их вместе, затем обращает в тучи, из которых, как ты видишь, ниспадает ливень? И Он низвергает с неба горы туч, полных града, поражает им, кого захочет, и отгоняет, от кого захочет. Блеск Его молнии чуть не ослепляет людей». Любое явление, где прослеживается порядок, подтверждает наличие наводящего порядок, и чем сложнее будет порядок в комплексе, тем больше он будет доказывать существование мудрого и знающего Создателя. Согласно мнению ученых, во всем существующем в мире господствует удивительный порядок. В Солнечной системе планеты Меркурий, Венера, Земля, Марс и другие планеты систематически по определенной орбите движутся вокруг Солнца. Механизм движения и расстояние этих планет полностью связаны с жизнью на Земле, а его равновесие и точность настолько велики, что если в упорядоченном движении этих планет относительно Солнца возникнет какое-либо расстройство, жизнь на Земле подвергнется опасности. Один ученый после некоторых исследований в области природных явлений с удивлением заявил, что все частицы снега, падающего с неба, шестиконечные и подобны друг другу. Обратимся к животному миру. Пчелиный улей, к примеру, устроен так, что в центре его находится некий коридор, а дома пчел расположены по обе стороны этого коридора. Расстояние этих домов друг от друга равняется точно 11 миллиметрам, и оно никогда не меняется. Если бы не было этих расстояний, то либо мед не производился бы, либо пчелы не были бы способны жить». Немного задумаемся над устройством человеческой сущности. Составляющие члены человеческого существа установлены в упорядоченной форме. Согласно точной организации, каждый член занимает свое специальное место. Возьмем, к примеру, глаз. Сетчатка глаза с ее разными слоями устроена настолько точно, что говорит о том, что ее создатель обладал совершенными знаниями о законах физики относительно отражения света и оптического стекла. Посмотрев более внимательно, мы видим, что даже поступление пищи в желудок осуществляется согласно специальной и наложенной системе. Например, из 4 возможных путей поступления пищи в желудок – рот, горло, пищевод и ноздря – она поступает в желудок только через пищевод. Для этого, после того, как пища прожевалась, кончик языка прикрепляется к небу, закрывая тем самым дорогу для возврата пищи. Язычок перекрывает носовую полость. Клапан в верхней части гортани, называемый надгортанником, закрывает гортань. И только клапан пищевода остается открытым и готовым к принятию пищи. Эти примеры и тысячи других удивительных явлений, которые мы наблюдаем в мире, показывают, что существует Творец и распорядитель этих точных произведений. И когда нас спрашивают, кто этот Творец, мы отвечаем: «Лучшая и высочайшая сущность, которую мы называем Бог».
Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Начинаем очередной выпуск этой передачи, первую часть которой мы посвятили растению под названием инжир. Фиговое дерево дает полезные плоды. Древние римляне придавали особое значение этому дереву. Жители Афин и многие греки считали фиговое дерево святым, а египтяне очень любили его плоды – инжир. Фиговое дерево приобретает значение в силу того, что о нем говорится в Священном Коране. Так всемилостивый Аллах клянется этим деревом. Первый аят 95-й суры Священного Корана. В Торе также подчеркивается целебное влияние инжира и говорится: «Один из Божьих посланников, Эшкинае, в 704 году до нашей эры исцелил инжиром одного из правителей от смертельной язвы». Различает много видов фигового дерева, однако его родиной являются различные районы Средиземноморья. Дикие виды фигового дерева встречаются в большинстве районов Северной Африки, Сирии, Египте, Центральной Америки, Калифорнии, Мексики, Чили, Ирана и других местах. Среди различных видов фигового дерева особенно выделяются невысокие деревья и деревья с вьющимися ветвями. И стебли некоторых видов этого растения получают молочный сок, который используется в производстве каучука. Фиговое дерево имеет ствол длиной от 3 до 10 метров, разветвленные неустойчивые ветви. Листья этого дерева широкие, с зубчатыми краями и 3-5 разрезами. Поверхность листьев неровная и грубое. Фиговое дерево приносит плоды 3 раза в год. Его вкусные плоды отличаются укрепляющим и калорийным средством. Инжир обладает различными питательными качествами, полезными для обмена веществ, и в силу этого входит в число полезных фруктов. Уместно отметить, что сухой инжир по своей питательности превосходит многие виды свежего. Используется молочный сок, листья и плоды инжира. Инжир, ввиду своей высокой калорийности и питательности, используется в сухом и свежем виде и отличается слабительным свойством. Сухой инжир активизирует работу желудка и кишечника, поэтому его используют при плохом переваривании пищи и хронических запорах. Заварку сухого инжира используют для устранения воспаления дыхательных путей, пневмонии, астмы, одышки и насморка. Кроме того, полоскание ротовой полости инжирной заваркой помогает при воспалении десен, полости рта и горла. Помятыми свежими листьями фигового дерева лечат неглубокие раны. Заварка молодых веток этого дерева в далеком прошлом использовалась с целью устранения отеков тканей, а заварка молодой коры фигового дерева используется с целью остановки кровотечений и обычных поносов. Дорогие друзья, мы надеемся, что первая часть нашей передачи удостоилась вашего внимания, и во второй части мы расскажем вам о мушкуле, азгиле. Оставайтесь с нами! Мушкула – это небольшое дерево высотой от 5 до 6 метров. Растет в лесах Азии и Европы с умеренным климатом. Родиной этого растения являются южные и юго-восточные районы Азии. В Иране это растение встречается на 2000-метровой высотах Эльбурса, лесах провинции Гилан и других районах и имеет разные названия, в том числе конос. У мушкулы колючие ветви, овальные и остроконечные листья с зубчатыми краями, крупные белые и розовые цветки. Плоды и мушкулы имеют шаровидную форму и коричневый цвет. Они употребляются в сыром виде. Используются листья и плоды мушмулы. Из мушмулы можно приготовить сироп и консервы. Употребление мушмулы при поносе дает весьма эффективный результат. С этой целью мушмулу используют либо в сыром виде, либо в виде консервов. Кроме того, это растение используется и в незрелом виде с целью остановки кровотечений. Мушмула используется еще как и мочегонное средство и при воспалении кишечника. Для этого используется консервированный продукт этого растения или 230 граммов мушмулы, очищенной от кожицы и зерен, разводят в молоке и дают больному. Отвар листьев мушмулы используется при полоскании ротовой полости, при афте и воспалении миндалин. Дорогие друзья, надеемся, что передача этой недели удостоилась вашего внимания. На следующей неделе мы познакомим вас с другим растением. Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч! Да хранит вас Всевышний Создатель!